Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».
В середине минувшей недели рижский зоопарк отпраздновал свой день рождения. Ему исполнилось 113 лет. Помимо видимой для посетителей функции знакомить людей с животными, населяющими разные уголки нашей планеты, рижский зоопарк занимается довольно серьезной международной научной деятельностью и участвует в различных программах по поддержанию естественных популяций животных в дикой природе. Об этом мы не только и поговорим в этом выпуске программы «Дикая натура». Меня зовут Дмитрий Шандро, а мой собеседник – представитель рижского зоопарка. Парка Марис Лилкаунс. Марис, приветствую.
Доброе утро.
Итак, 113 лет рижскому зоопарку исполнилось буквально на прошлой неделе. И это, в общем-то, достаточно большой срок, ну, по меркам, наверное, людей так точно. Не знаю, как насчет мерок зоопарк. Вот по меркам зоопарков 113 лет — это солидно или еще, в общем-то, возраст молодой, возраст становления?
Ну, по сравнению с латвийским радио, конечно, 113 — это много. Кстати, поздравляю вас тоже с столетием латвийского радио. Но насчет того, что 113 зоопарку — это довольно-таки много, но это не самый большой возраст, потому что... Ну, скажем так, если смотреть, что люди хотят держать разных животных, в том числе экзотических, в неволе, это тогда получается очень большие разрывы времени. Но современные зоопарки как таковы начинались уже 18 век, и, ну, где-то около того. Но рижский зоопарк... с самого начала был построен и предназначен как современный зоопарк, что там люди могут гулять и смотреть на животных не через решетки, где возможно, конечно, а так, чтобы как бы выглядело, что они смотрели на природе. Ну, похожим образом был построен Хагенбекский зоопарк, и оттуда там много идей пришло и в Ригу. Самое лучшее, самое хорошее — использовать натуральные преграды, то есть какие-то там заборчики, может быть, там овраги, чтобы животные не переходили этого, или поставили овраг, а на нем наверху со стороны посетителей построили небольшой такой заборчик. То есть животное с той стороны оврага не может перепрыгнуть, а снизу оврага тоже не может перепрыгнуть. Или там камушки ставить. У нас тоже есть электрический пастух у верблюдов, но после этого это камни, которые у него очень не нравятся этим животным. Так что вот такие, кажется, невидимые преграды для того, чтобы отделить от людей. Но при этом это не мешало смотреть на животных, скажем, любого возраста людей.
И вот тут на сцене появляется доморощенный зоозащитник, который говорит о том, что здесь все сделано для того, чтобы животные чего-то сделать не могли, чтобы животным было каким-то образом куда-то ходить неприятно. То есть все это негативная мотивация и вообще издевательство над животными.
Конечно, надо животных ограничить том, чтобы они куда-то не пошли, но с такой же степени надо людей ограждать от животных, потому что довольно часто бывает, что... многие люди думают, что если там никакого-то сильного ограждения нету, так можно и пойти к этим животным поздороваться и сфоткаться.
Но, тем не менее, люди-то, в общем-то, не страдают. Опять же, я ему там булочку протянул, он же бедный не ест, и все хорошо.
Только начинай, я сейчас буду ругаться. Вот в том-то и дело, что да, конечно, у животных зоопарка не висит там большой живот и так далее, значит, его не кормят. Ну, мы-то немножко как бы думаем о том, чтобы он был в хорошей спортивной форме, чтобы там не только там был сытым, но и о том, чтобы они чувствовали себя хорошо в наших условиях, потому что они не находятся дома, то есть в своей среде, не может питаться, скажем, ну, теми же растениями, во многих случаях, которые там растут. Но мы предлагаем тех, которые здесь растут, и кто корм такой же, и к тому же еще много разных гранул, так что это целая наука кормления разных животных, и там действительно написано много научных статей о том, чтобы животные жили хорошо, чтобы кормились хорошо, и что им нужно для того, чтобы хорошо жить. Кстати, насчет того, что чтобы жили хорошо и чувствовали себя хорошо, уровни благосодержания разных животных менялись очень много раз и постепенно выросли очень-очень-очень в значительной мере. Представьте, что наш дом бегемотов или слонов, который построен в 1912 году, был современным в то время. То есть строился и был один из самых современных того времени. Но за это время уровень вырос много раз. И, конечно, сами можете представить, что сейчас этот дом уже совсем-совсем-совсем непригоден для содержания слонов в современном понимании.
Если мы затронем тему попадания животных в зоопарки, это тоже один из таких пунктов, который постоянно находится на острие критики зоозащитников и вообще любителей природы в той или иной степени. Животные, понятно, что когда это все начиналось, движение там зоопарков, а тогда они еще и назывались страшным словом «зверинцы», ловили где-то, привозили, не прижился, ну, поехали, поймали нового, привезли снова. Сейчас ситуация, насколько мне известно, далека от тех реалий и от той практики, которая была там 100 лет назад.
Ну, я довольно-таки часто сомневаюсь в этом, потому что вот та же ситуация, та же идея присутствует не в зоопарках, а у домашних любимцев. Многие люди хотят дома сдержать разных там экзотических, и довольно часто их привозят из природы. Потому что размножать в каких-то питомниках довольно-таки трудно. И легче, конечно, поймать этого животного и там привезти для потребителей в Европе, в Америке и так далее. И да, действительно, в этом случае много животных погибает при поимке, при транспорте и тоже довольно-таки часто сразу после того, как привезли его на новый дом. Но в среде зоопарков это дело уже не принимается давным-давно. Отчасти некоторые наши, скажем, местные животные, латвийские животные попадают в зоопарк из природы, потому что бывают случаи, когда кто-то там попал в какую-то беду и его принесли сюда. Так довольно часто бывает, что возвращаясь в природу невозможно, и он будет жить здесь у нас в зоопарке. Но, в принципе, зоопарки между собой обмениваются животными, которые родились уже несколько поколений в неволе.
Ну, я так понимаю, что вообще практика именно восстановительных реабилитационных центров для животных, она, в общем-то, даже не европейское ноу-хау, потому что в той же Азии есть и питомники, где молодых орангутанов воспитывают, которые остались без родителей, опять же, благодаря браконьерам. Где-то занимаются пандами, где-то занимаются еще кем-то. То есть, в общем-то, животные, которые находятся под угрозой и живут в какой-то конкретной местности, под них в любом случае где-нибудь есть какой-нибудь центр.
Ну да, если есть животное, и если она имеет какую-то, скажем так, какой-то имидж, ну тогда, скажем так, есть. И если они встречаются и попадают в разных бедах, тогда, конечно, ну, современное общество начинает заботиться об этих, особенно если это редкие животные. Ну и как-то реабилитирует. Ну, в нашем зоопарке это серый тюлень, который встречается, попадает на побережье молодые, там белые пухлички, которые покалечены, которых привозят сюда в зоопарк. Ну а потом уже, если есть возможность, тогда мы выпускаем обратно в природу. Но у нас есть тоже, мы участвуем в некоторых реинтродукционных проектах, где мы размножаем наших животных, а потом они уже уезжают на какие-то места, где их можно... Вернее, не самих их, но они участвуют в этой программе уже на тех местах, где они должны будут жить и так далее. Ну, например, с этим летом мы увезли партию улиток, партул, в Германию, где собирается целая, группа этих улиток из разных зоопарков, которые выращивают. Их немного, но мы одни из этих. Ну и после проверок, карантина и так далее, они поедут на острова Французской Полинезии, и там будет выпускаться в природу, потому что этот вид уже уничтожен в природе. Но в зоопарках он еще есть. Но это не первый случай. Мы уже там несколько лет назад отдали одну порцию этих улиток, которые уже находятся в природе и понемножку пытаются возобновлять популяцию. Так что, да, другой вариант — это рыси наши, поскольку в Польше там тоже живут балтийские рыси, те, которые у нас на севере страны, но их там очень мало, и мы своих малышей, молодых рысей отправляем в том числе в Польшу, на этот проект, чтобы возобновлять популяцию Польши, рысей, да, северной части.
Что-то после истории про улиток так захотелось, чтобы меня кто-нибудь отвез и выпустил в природу Французской Полинезии?
Ну, не так-то просто это. Для того, чтобы выпускать улитку обратно в Французскую Полинезию, там надо разобраться в местной ситуации, потому что почему она вообще, эти улитки были уничтожены в природе? Потому что человек привез с собой гигантскую эту улитку-охотину, чтобы она там хорошо жила и, ну, то есть дала тоже возможности покушать что-то интересное. Она начала очень быстро размножаться. Условия хорошие, удобные, и все. Начинает вытеснять местных животных. А потом, чтобы справляться с этой большой улиткой, привезли хищника-улитку, волчью улитку, которая питается разными другими, то есть в том числе охотиной. Ну и да, какое-то количество охотин съели, но они тоже в больших количествах съели тоже местных улиток. Так что вместо того, чтобы улучшить ситуацию, люди умудрились еще ухудшить эту ситуацию. Так что для того, чтобы выпускать, надо очищать эту территорию от всех этих, ну и тогда тогда можно.
Раз уж мы затронули тему выпускания животных из зоопарков в живую природу, почему бы не отпустить тогда всех, на чем люди настаивают, потому что лев должен жить в саванне и должен охотиться, зебра должна бегать от льва, от этого ей только прекрасно и хорошо живется.
Да, а где их выпускать?
В саванне.
Да, саванна, но там разные саванны есть, во-первых, а во-вторых, разных уголках есть саванны. И проблема в том, что надо сначала сделать программу, чтобы выпускать их правильно. Я уже упоминал насчет улиток, что после карантина и после разных проверок. Довольно часто бывают случаи, что вот люди, да, мы хотим помочь, мы будем выпускать и так далее, подержали в неволе, размножали и так далее, и потом сразу быстро жвикт и будет выпускать. Но Эти животные, которые живут в неволе, это не совсем полностью, скажем, чистые от разных паразитов. И надо убедиться перед выпуском, что вы выпускаете совсем-совсем чистых, паразита не содержащих животных, чтобы они этих паразитов не привезли в эту популяцию, которая, как невидимый враг, может уничтожить уже существующую популяцию, уже существующее низкое количество местных жителей. Да? Так что это большая проблема. И, во-вторых, надо знать и понимать, где их выпускать. Лев — это хорошо, но где лев живет? В Африке. Некоторые львы живут и в Азии, в Индии. Но где тогда льва выпускать? Есть разные подвиды, которые живут в конкретных уголках мира. И если этого льва выпускать не туда, где он был, где этот подвид не живет, там можно, скажем так, сделать гибрид этих подвидов, и дело уже получается такое, что это загрязнение в генетическом уровне. И тогда уже получается, ну, лев красивый, но не настоящий.
А в целом вообще убеждение, что животному значительно лучше жить в природе, особенно если мы говорим про животных из зоокультуры. Потому что для меня это такая аналогия, честно говоря. Это человек, который ходит к холодильнику, если ему объяснить, что больше холодильника у него не будет, а теперь он охотник и собиратель. Что сам насобирал, что сам наохотил в лесу с палкой, там, с рогатиной, и даже не с ружьем, то, в общем-то, и твое.
Ага. И так как это животное не боится человека, что по натуре врожденное у них, да, он привык просто к людям, и если не удается добывать пищу в природе, то есть тогда можно и пойти к человеку, местному жителю, и попросить что-то вкусное, особенно если ты лев. И тогда, наверное, он быстро привыкнет тоже к мясу человека. Ну и могут развиваться потом уже разные проблемы. Кстати, есть некоторые случаи животных-людоедов, которые появляются после того, как животное или становится старым, или там получил какие-то ранения или повреждения, скажем, от дикобразов, и просто он не может уже нормально охотиться, поймать настоящую добычу, ну тогда он ищет что-то подешевле и что-то полегче по поимке. И тогда вот получается, что ну вот и люди тоже попадаются.
И получается, что на самом-то деле ничего проще, чем поймать человека, нет.
Да, да, да. И если есть такая возможность, и не надо, скажем так, очень бояться этого человека, ну тогда, конечно, он будет очень вкусным. Проблема с этими животными, что они-то не очень-то умеют охотиться. В зоопарках им там не предлагают охоту на зебр, охоту на разных других животных в живом виде, да, чтобы и научиться охотиться, потому что это всему надо учиться. Это не просто навык, который мы уже знаем с детства. Мы тоже учимся. Идея-то есть, но как это сделать? Как это удачно сделать? И если это в природе, тогда это учение без подражания, это займет гораздо дольшее время, и дело кончится, может быть, очень-очень плачевно, что выпускали в природе на голодную смерть.
Очень много происходит различных нападков на зоопарк Рижский. В сравнении очень часто всплывает Варшавский зоопарк, Берлинский зоопарк, что всего мало, и все живет плохо, и практически чуть ли не на верную погибель сюда животных привозят.
Такой миф остается, да. Но каждый зоопарк по мере своих возможностей пытается сделать вольеры лучше, обустроить этих вольеров так, чтобы этим животным они пригодились и были интересны. И потому мы в зоопарке очень много времени тоже уделяем для того, чтобы занимать время у животных. Или там ставим разные мешки у тех же львов с разными запахами. И тогда он там нюхает этот запах, рвет эти мешки и, ну, просто занят с каким-то действием. Например, у жирафа построен специальный стенд для тренировки языка. Мы знаем, что язык у жирафа 50 сантиметров длиной, и он очень должен быть сильным, и он должен работать много времени. И для этого в природе они питаются этими листьями колючих акаций и других растений, и языком обнимает и срывает, и таким образом очень тренирует. В зоопарках, конечно, тоже похожее дело идет. Ну, то есть они питаются ветками из ящиков, языком вытаскивают гранулы. Ну, а мы дополнительно делаем вот все эти приспособления, чтобы они там занимались, они бездействовали.
Но, тем не менее, если опять вернуться вот к этому сравнению, насколько оно вообще возможно, и почему, собственно, у нас-то не так, как в Варшаве, где крокодилы-бегемоты, обезьяны-кошелоты и зеленый попугай?
Да, очень просто. Каждый зоопарк выбирает специализацию в зависимости от того, где он находится. Если мы находимся на севере, тогда, конечно, у нас более уютно будет чувствовать северные животные. Если мы находимся около моря, ну тогда некоторым, которые континентальный климат, ну то есть живет в этом деле, ну, немножко так будет, может быть, неприятно. Так что разные ситуации бывают. Но, опять-таки, почему у нас нету того? Во-первых, некоторых животных, содержание некоторых животных, тех же панд больших, коал, очень-очень дорого стоит. Там порядка одна панда где-то, ну, 1,5 миллиона долларов в год будет в содержании только стоить. Потому что саму панду надо арендовать из Китая, потому что ей надо из Китая вот эти бамбуки привозить очень часто на самолетах. Так что содержание очень дорогое. Но и, во-вторых, в природе живут около 1,5 миллиона видов. В нашем зоопарке где-то 380 видов. Потому и разъяснение, почему в одном зоопарке кто есть это, а в другом зоопарке этого нету. Да? Мы выбираем животных, которые подходят к нашему климату, нашей местности, и которых мы хотим показывать посетителям. Если, конечно, у нас территория не очень-то большая, тогда, конечно, больших животных, которым надо очень большую территорию гектарами, ну, их просто трудно тогда здесь содержать. Тогда будет в зоопарке один лишь слон, которому нужно несколько гектаров зоопарковской территории, и тогда вы гуляете вокруг этого слона и потом задаете вопросы, почему у нас там того, еще того нету.
Если мы вернемся и посмотрим немножко в будущее и в всевозможные программы, насколько я знаю, ведь зоопарк наш участвует и в аквариумистике, и террариумистике на различных симпозиумах и конференциях. Какие вообще планы по тем же самым возвратом животных на простые территории по программам по сохранению видов? Чем зоопарк занимается вот сейчас конкретно? Да, мы уже говорили об улитках, говорили о рысях. У нас даже была отдельная программа о том, как происходит возвращение рысей, как их здесь выращивают. Что-то еще?
Многое. Мы участвуем в 67 программах, международных программах по содержанию и размножению разных видов. И мы участвуем тоже в программе по европейским норкам, размножаем этих и потом отдаем в Эстонию, потому что этих европейских норок выпускает в Эстонии на острове Хиюма. Почему там только? Потому что в нашей стране и в Европе, остальной Европе тоже, очень много насчитывается американских норок, которые агрессивные, более сильные, чем наши европейские, которые вытеснили нашу европейскую норку. И чтобы возвратить этот вид в природе, надо иметь такую местность, где американская норка не заселилась. И мы знаем, что она живет повсюду, кроме островов, которые довольно-таки далеко от континента, и там нету этих американских. Ну и эстонский зоопарк, таллинский зоопарк возглавляет эту международную программу по содержанию и реинтродукции на европейской норке. И на острове Хиюма выпускает. И там она очень хорошо приживается, живет хорошо и чувствует себя очень хорошо.
Так, мы помогаем восстановить популяцию рысей Польши. Мы помогаем восстановить популяцию норок Эстонии. Мы помогаем восстановить популяцию улиток французской Полинезии. А у нас вот конкретно в зоопарке сидит чуть ли не последние представители тех же летяг, и нам что-то никто их восстановить не помогает.
Проблема с летягами немножко другая, потому что у летяги наша страна граница ареала. И если граница ареала, тогда она может жить или может не жить, в зависимости от того, как чувствует общая популяция. В Эстонии тоже их довольно мало, их исследуют, пока они там есть. У нас последняя летяга встречалась где-то в 2000-е годы. Именно на северо-восточной части нашей страны, Алуксне, Балви, там. Проблема в том, что с этими летягами, если мы сделаем отдельную такую изолированную популяцию, тогда она будет жить, ну, небольшой территории. Проблема потом получится с другой стороны с близкородственностью. То есть братья будут скрещиваться с сестрами, и тогда будут большие проблемы со всем этим видом у нас здесь, в этой отдельной популяции. Дальше, это животное занимает довольно-таки малую территорию, личную территорию, и ей нужно специфические леса, осина, или ель вместе, там смешанный, и живет небольшой территорией. И если эта территория как-то не связана с основной популяцией, тогда обмен животными, ну, очень затруднителен. Такая же ситуация у нас с медянкой. Змеей, которая живет около Риги, около Кемери, у нее здесь северная граница, и наша популяция уже отделилась от основной популяции. Очень-очень редкое животное. И тоже как бы в глубоком далеком, наверное, этот вид, то есть в Латвии, может исчезнуть, потому что просто, ну, близкая родственность между этими животными, ну, не приведет к ни к чему хорошему тоже. И, значит, потому тогда, чтобы содержать популяцию в нормальных условиях, тогда надо, конечно, вливать здесь тоже свежую кровь, чтобы популяция чувствовала себя хорошо, более-менее.
Я к тому, что Рижский зоопарк участвует в возвращении популяции в других странах. А есть ли какие-то программы, в которых участвует Рижский зоопарк по возвращению животных именно в латвийскую природу? Я сейчас не говорю о тюленях, потому что это ситуация, когда тюлени страдают по вине людей, и потом их лечат и пытаются вернуть этих же тюленей в эту же природу, а не каких-то новых.
У нас была программа по возобновлению квакши, европейской квакши в Латвии, удалась хорошо, выпустили, популяция возобновилась, начала жить хорошо, распространяться в Курземской, в Курземе она и находится, и чувствует, да, очень хорошо. По веснам люди очень часто слышат, как поют эти квакши. Сейчас популяция не пополняется, но мы делаем мониторинг этих квакш, чтобы разузнать, где они там распространялись, где они там чувствуют себя, как там это с генетикой и так далее, и так далее. Есть другой вид, камышовая жаба, которая у нас в Латвии очень тоже редкая. Она любит песок, песочные такие угодья. И в Салацгривской окрестности есть еще они недалеко от Бене находится одна популяция. И мы несколько лет выращиваем, то есть выращиваем уже много лет, но в последние годы мы выпускаем на этих местах, где они уже есть. То есть это эти места, подходящие для этого вида. Конечно, можно и выпускать где угодно, но тогда смысла этого, если выпускать, где он не будет жить. Потому мы выпускаем там, где он уже есть. Дополняем популяцию, и уже несколько тысяч тоже малышей или головастиков выпускали там, в этих карьерах, где живут эти камышовые жабы. Ну и тогда будем вести мониторинг о том, как им там, как они там чувствуют, как у них там живется. Ну и будем надеяться, что популяция станет более количественная. Но это все же опять-таки не очень-то просто, потому что разные проблемы могут возникнуть. Но и в этом случае тоже мы сначала делаем анализы для этих, у этих животных, которых будем выпускать, чтобы не завозить в природе, ну, разных, может быть, там вирусных заболеваний или там разных других проблем.
Ну и, наверное, последнее. Чего бы Рижский зоопарк хотел бы пожелать самому себе в своем новом году существования и своего развития? Вот чего бы хотелось в идеальном мире? Ну, того, что мы можем достичь в условиях там Латвии.
Я бы хотел надеяться, что люди будут разумно действовать в разных ситуациях с животными, чтобы меньше развивалось разных проблем и чтобы принимались правильные решения в связи с животными. И зоопарку, конечно, хотелось пожелать процветания, хороших новостей и много малышей и разных интересных тоже других животных.
А чего бы хотелось пожелать хейтерам?
А хейтерам бы хотел пожелать побольше почитать и не смотреть разных видеосюжетиков, в которых показывается, что ох, как хорошо там живет разные животные дома, ох, как зоопарк плохой и так далее, и так далее. Просто понять разные нюансы в разных ситуациях. А так как в разных видео уже участвует искусственный интеллект, так хотелось, чтобы многие подумали, возможно ли такая ситуация, что животное, малыш какой-то, подходит к человеку в середине леса или там залезает в машину и спрашивает человека о помощи и вызывает его к проблемному родителю. То есть, если большое, ну, то есть взрослое животное попало в какую-то проблему, тогда малыш вызывает человека на помощь. Ну, извините, думайте с головой.
Ясно. Большое спасибо за беседу. Еще раз с днем рождения, Рижский зоопарк, и всего доброго.
Да, будем надеяться на все лучшее и будем ждать вас в гости. До свидания.
Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились, или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».